За вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, небольшие осадки, плюс 1, плюс 3 градуса. В Петербурге от 3 до 5 градусов тепла, и в течение дня также ожидаются кратковременные дожди. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Польша сохранила вето на переговоры Евросоюза с Россией. Экстремизм и российские средства массовой информации. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседы с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет вице-президент Международной лиги защиты культуры, председатель Петербургского отделения Российской академии естественных наук, профессор Георгий Фурсей. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Хельсинки открывается саммит России и ЕС. Между тем, Польша все же заблокировала начало переговоров между Евросоюзом и Россией о подписании нового соглашения о партнерстве. Вчера в Брюсселе на встрече министров энергетики стран Евросоюза была сделана последняя попытка найти компромисс внутри объединенной Европы перед саммитом России и ЕС. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Во время встречи в Брюсселе председательствующая в Европейском Союзе Финляндия предложила приложить к подписанному всеми странами Объединенной Европы мандату для переговоров с Россией специальную декларацию, в которой была бы выражена общая позиция касательно российского эмбарго для польских продуктов. Варшава, однако, посчитала это недостаточным для того, чтобы гарантировать соблюдение польских интересов, и отказалась подписать документы, необходимые для начала переговоров о заключении нового соглашения о сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией.
Жадных конкретных зарутов нам не представила.
Никаких конкретных обвинений нам российская сторона не представила, только общие фразы. Говорят, вам нужно решить проблемы, но какие проблемы конкретно? Я не говорю, что у нас все идеально. Мелкие недостатки всегда есть. Однако это не повод для того, чтобы вводить эмбарго. Российская реакция просто неадекватна. Наши экспортеры теряют из-за эмбарго около миллиона евро ежедневно. Заявил вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши Анджей Лепер. Между тем, премьер-министр Польши Ярослав Качинский снова повторил, что Варшава не отступится от своих требований, поскольку речь идет лишь о выполнении того, что должно быть выполнено Россией по отношению к Польше, как равноправному члену Европейского Союза. Представитель Европейской комиссии Филипп Тот заявил, что результаты визита в Польшу экспертов Европейского Союза свидетельствуют о том, что Польша достигла прогресса, что касается выполнения норм качества продуктов. Поэтому в такой ситуации Россия должна разрешить импорт польских продуктов. Во вторник состоялся телефонный разговор между польским премьером и председателем комиссии Жозе Мануэлем Барозу, во время которого Барозу заверил Качинского в полной поддержке позиции Варшавы в споре с Россией. Председатель Барозу подчеркнул, что попросит президента Путина отменить ограничения и сообщил, что Европейский Союз может в любой момент приостановить переговоры с Москвой, если жизненно важные интересы стран-членов Европейского Союза окажутся под угрозой, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии. Примечательно, что в Польше ряд экспертов считают, что несмотря на критику польской позиции, которую первоначально высказали ряд стран ЕС, в целом настойчивость Варшавы в защите своих интересов привела к тому, что Европейский Союз сплотился. То, что наше вето превратилось в поиск странами Европейского Союза совместной позиции, принесло свои результаты. В течение, можно сказать, 10 дней, что раньше редко случалось, страны ЕС выработали совместную позицию.
Выпрацеванное спольное становиско Унии.
Заявил бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд.
С темой репортажа Алексея Дзиковицкого связан наш традиционный опрос на улицах города. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, хотят ли они, чтобы Россия вступила в Европейский Союз.
Так бы хотелось, но проблемы вот с этой энергетической хартией, то, что единственное наше достояние России – это недра, которые могут попасть в пользование уже не российского государства, не российского народа, а транскорпорации Запада. Вот это только смущает.
Я слабо понимаю, что нам это даст просто. Мне это лично неизвестно.
Нет, кормить пришлось бы, по сути дела, все НАТО, а мы свою армию одеть-то кормить не можем.
Я бы хотела, наверное, больше понимания друг к другу, более цивильности, наверное, но вряд ли получится.
Надо, конечно, что отделяться мы будем. То есть определенные цели, которые можно решать в Евросоюзе, есть определенные задачи, которые только вместе можно решить. Во-первых, это не столь быстро будет, это почувствуется только через определенное время, довольно длительное время должно пройти, когда это все обустроится, когда наладится, когда будут нормальные связи, когда это будет взаимодействие, вот тогда почувствуется.
Мне сложно ответить, потому что я не знаю, как какие преимущества это принесет России. Это же не освещается, что нам принесет вступление в Евросоюз, поэтому не могу ничего сказать.
Однозначного ответа нет, потому что есть за, есть против, ну, скорее против.
Надо все обдумать.
Но пока я не вижу ни плюсов, ни минусов. Плюс один только свободное перемещение. Цены будут меняться, потому что будет конкуренция. Я думаю, что они будут снижаться и вытесняться наши товары более качественными товарами, наверное, Запада.
Нет, я считаю, что Россия страна самодостаточная. Все кредиты, которые дает Евросоюз, придется отрабатывать за счет недр, за счет ресурсов наших. С одной стороны, они вроде бы на словах помогают и какие-то деньги куда-то вкладывают, но я не видел каких-то государств слаборазвитых, которые достигли высокого развития после их помощи.
Да, потому что мы тогда приблизились к цивилизованному обществу, наверное, скорее всего.
Не знаю условий, которые нам диктуют и для чего это нужно, совершенно непонятно. Но российское сельское хозяйство будет поставлено на колени, я так думаю.
Я так глубоко, конечно, не анализировала, просто я считаю, что если есть Европейский Союз, почему бы европейской стране не быть в Европейском Союзе?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Евросоюз?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. И о самых главных и интересных темах расскажет Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Начну со статьи в рубрике «Дружба народов». В деловом Петербурге евреи отмоют свастику за свой счет. Вчера еврейская религиозная община начала акцию по отмыванию фашистской символики со стен петербургских домов. Молодые волонтеры разных национальностей будут отмывать призывы вернуть на историческую родину евреев, грузин и африканцев. Деньги выделяют синагога и общественная организация «Лига наций». То есть это средства из членских взносов организаций и средств еврейской общины. Но, по словам организаторов, подобная акция проходит впервые. И денег пока не хватает. Однако настроены активисты весьма серьезно. Корреспонденты делового Петербурга почему-то решили обратиться за комментарием к представителям ДПНИ, которые заявили, пусть моют, закрасят это, люди напишут сверху, проблему не закрасишь, цитирует представитель ДПНИ, деловой Петербург. Петербургский выпуск «Коммерсанта» пишет о новом витке борьбы с контрафактом в Петербурге. Пиратские диски прокрутят через спецпредприятия. Заголовок ироничный, говорит, видимо, сам за себя. Вчера в Доме актера по инициативе горадминистрации прошел форум по защите авторских и смежных прав. В мероприятии приняли участие представители ГУВД, прокуратуры и торговых сетей. Фактически никто из участников форума не внес конкретных предложений по борьбе с контрафактом. В итоге собравшиеся приняли обращение к покупателям, которое сводилось к просьбе не покупать лицензионную продукцию. Действенность этого призыва вызывает большие вопросы, отмечает петербургский коммерсант. Ну а в конце заседания представители Смольного объявили, что в Петербурге вскоре появится предприятие, которое будет заниматься хранением и последующей утилизацией контрафакта. Еще один интересный материал в петербургском «Коммерсанте». Небоскреб «Газпрома» заметили в Москве. Проблема возведения 300-метрового офиса «Газпрома» на берегу Невы напротив Смольного монастыря приобретает федеральный масштаб. Сегодня в Москве ее обсудят представители Госдумы, Совета Федерации, ЮНЕСКО и архитектурной общественности. А накануне петербургский парламент направил губернатору Валентине Матвиенко депутатские запросы, отреагировав на активные протесты горожан против спорного проекта, пишет петербургский коммерсант.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. В столице Финляндии, Хельсинки, сегодня откроется саммит России и ЕС. Росприроднадзор намерен до конца года отозвать 140 лицензий, выданных иностранным и российским компаниям на разработку нефтегазовых месторождений. В Багдаде число жертв крупного теракта в шиитском квартале города, совершенного в четверг, достигло 160 человек. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Марина Тимашева представит вам «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Книга киносценариев Алексея Германа, концертное исполнение «Золушки Россини» в Московской консерватории, 25 лет Московскому театру «Сфера» — эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». 9:16 на волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Журналисты, социологи, психологи, юристы из российских регионов собрались в Петербурге, чтобы обсудить феномен и определение экстремизма, а также его скрытые и явные формы в деятельности средств массовой информации. Конференция так и называется «Экстремизм и средства массовой информации», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Почти все участники конференции так или иначе уделяли внимание терминологии, что такое экстремизм в юридическом и в широком смысле слова. И все отмечали, что цепочка близких понятий – чрезвычайность, крайность, радикализм, агрессия – становится все более применима к явлениям, происходящим и в жизни, и в средствах массовой информации. Агрессивная реклама, репортерские телесюжеты, сделанные при помощи самых интенсивных средств – все это, по мнению многих докладчиков, травмирует психику людей – особенно молодежи и подростков. Социолога Наталью Маркову тревожит возможность СМИ влиять на человека, изменять личность и ее ценности, а значит и общество в целом.
При помощи информации можно моделировать поведение человека, в том числе экстремальное.
Полный контроль за интернетом вряд ли возможен, а за средствами массовой информации он необходим, считает доктор психологических наук, директор научно-исследовательского института комплексных исследований Валентин Семенов.
Наблюдательный там совет какой-нибудь, попечительный совет. Вот он должен функцию какого-то все-таки фильтра морального и нравственного осуществлять. Ну, в любом цивилизованном обществе это нормально. Вот смотрите, и в Великобритании, я знаю, и в Германии, и в Швеции есть специальные контрольные органы, которые контролируют это все. Они же, естественно, никого там сверх не наказывают, хотя штрафовать могут. И, по крайней мере, выносят какие-то вердикты, что, допустим, эти материалы невозможны. Кабельное телевидение или еще какое-то там специальное узкое коммуникация. А вот в общественном телевидении это невозможно.
Сейчас в СМИ наступило время грядущего хама, пришествие которого 100 лет назад предрекал Дмитрий Мережковский, говорит Валентин Семенов.
Был вот в Южной Корее не так давно. Я специально эти 70 каналов крутил. За час нашел только одну сцену насилия. Студенты изучают национальную этику. Мы это слово-то забыли. А новостные вещи? Возьмем новости. До сих пор еще показывают трупы. Люди же разные. Западная этика уже выработала какие-то. Это нельзя показывать. Близким планом кровь, отрубленные конечности. Извините, это же ужасно. 65 тысяч людей кончают самоубийством в год. Это только потому, что нечего есть? Нет. Это вся атмосфера давит.
Валентин Семенов настаивает на научном подходе к деятельности российских СМИ и на общественном контроле за ними. Вопрос только за выработкой критериев, что считать экстремизмом, порнографией, сценами насилия. И здесь ученые предлагают обратиться к западному опыту.
О вопросах, которые в эти дни обсуждают в Петербурге на конференции «Экстремизм и средства массовой информации», рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня конференция продолжит свою работу. А у нас в гостях один из участников конференции, вице-президент Международной лиги защиты культуры, председатель Петербургского отделения Российской академии естественных наук, профессор Георгий Фурсей. Георгий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе и задать вопрос нашему гостю по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный. Георгий Николаевич, ну вот, на ваш взгляд, когда возникло такое явление в российских средствах массовой информации, как экстремизм, и какова его природа?
Ну, я хотел бы сказать несколько общих слов по этому поводу, потому что предмет очень сложен, и нужно обратиться вообще, так сказать, к фундаментальным основам явления. Мы сейчас находимся в совершенно новой среде, которую можно назвать информационной средой. И от ее здоровья, от здоровья этой среды и от влияния на это здоровье различных факторов зависит здоровье всех людей, населяющих нашу планету.
Да, ведь неспроста появился такой термин «информационное пространство». Вот люди, да, мы в нем живем, и волей-неволей оказываемся под влиянием. Так вот, где та грань, когда средства массовой информации просто должны информировать честно, открыто, без какой-то, может быть, цензуры со стороны государства, а с другой стороны, не манипулировать сознанием граждан.
Да, безусловно, я с вами согласен. Есть общее положение. Оно связано с тем, что мы вот сейчас, в России это особенно ощущается, мы попали в ситуацию рыночных отношений. Рыночные отношения сами по себе, они не содержат человеческих ценностей. Об этом говорил вообще апологетка капитализма Сорос, Джордж Сорос в свое время. Он говорил, что рыночная экономика – это все равно, что для тараканов, что для муравьев, что для людей. Она имеет единственную цель – прибыль. Для того, чтобы это
работало. Однако в этой рыночной экономике, вот вы посмотрите, ведь последние, по-моему, Нобелевские премии в экономике именно за социальную составляющую вручены.
Ну, безусловно. И вот как раз я хотел продолжить свою мысль, что для того, чтобы она работала на человека, необходимо ввести туда человеческие ценности. И главными ценностями являются фундаментальные ценности, связанные с нравственностью, с общей для всех моралью. Вот, если этих ценностей нет, то, соответственно, и эта, так сказать, процедура не работает. Поэтому вот это главное. И вот нарушение нравственных законов, которые являются столь же фундаментальными, как естественно-научные, я как физик могу сказать, да, для человека, приводит к тому, что все общество начинает погружаться. Оно начинает опускаться во всех проявлениях. Поскольку это среда, которая определяет вообще состояние нашего сознания, то одно из главных качеств этой среды является ответственность тех людей, всех людей, которые заняты в этой сфере. Ответственность. Свобода, либерализация, вот оголтелая, которая у нас, она вроде бы говорит о том, что, ну, все же возможно, мы же в свободной стране, мы должны, так сказать, придерживаться вот этих принципов либеральных. А с другой стороны, забываем о том, что свобода – это не вседозволенность. Каждый раз, когда вы реализуете свою свободу воли, вы должны понимать, что это сопряжено с чрезвычайной ответственностью. Каждое ваше движение. Каждое ваше движение. Я бы сказал такие слова, может быть, они странными покажутся, но нельзя популяризировать дьявола. Понимаете, нельзя будить в людях зверя. Нужно поднимать, и вот средства массовые, поднимать вообще все общество, поднимать к более высоким нравственным, так сказать, идеалам, поднимать их к более высокому строю мышления, восприятию действительности, отношения друг к другу, доброте и так далее. Вот
но
это
когда средства
быть...
массовой информации, да, становятся иногда инструментом в чьих-то руках определенных кругов, лиц, которые, может быть, специально проводят политику. Вот как в этом случае поступать? И как вообще существует такой механизм, как вы считаете, контроля?
Я считаю, что такой механизм сейчас почти не существует. Но он обязан быть. Понимаете, вот средства массовой информации, они откликаются на наше состояние. Это как боль в человеческом теле. Если этого сигнала не будет, то не будешь знать, что ты болен. Но нужно относиться к этому с очень высоким чувством ответственности. Это зависит от тех, кто работает в этой сфере. Конечно, от тех, кто пытается навязать свои, так сказать, интересы этой сфере. И мне кажется, что главное все-таки связано с тем, что мы преувеличиваем значимость рыночной экономики. Да, конечно, сейчас средства массовой информации не могут существовать без экономической основы, без рекламы, без вливания со стороны бизнеса и так далее.
А вы считаете, что в России все-таки крепкая рыночная, я бы сказала, псевдорыночная, наверное, экономика?
Ну, она псевдорыночная, но деньги очень много значат, понимаете?
Да, работают средства массовой информации, работают люди, которым нужно кушать.
Вы понимаете, вы сказали рыночная экономика. Вот эта либерализация оголтелая и вот эта возможность людей, располагая большими деньгами, оказывать влияние через это очень опасная вещь. Вот, очень опасная вещь. И когда мы видим то, что происходит вот средствами массовой информации, я же прекрасно понимаю, все люди понимают, что рейтинги – это существенно. Существенно, чтобы люди смотрели это. Но нельзя эксплуатировать низменные чувства. Вот когда толпа собирается для того, чтобы увидеть несчастье, не сопереживать, не помогать и не спасать, а просто, так сказать, вот рассматривать.
Но это же страшно. Всегда существовало. Вспомните казни стрелецкие.
Ну,
всегда толпа приходит смотреть на это действие и приходила в историческом.
По-всякому приходила. Я думаю, что по-всякому люди приходили смотреть на это. Некоторые сопереживали безумно. Если вы историю стрелецких казней вот, изучали и смотрели, то это вообще-то ужасное событие в действительности российской. Это безумная жестокость. Она, мне кажется, накопила отрицательную энергию, которая до сих пор на настоящее время распространяется. распространяется.
У нас есть звонок от слушателя. Пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр Добрым. Добрый. Многим антифашистам не нравится знаменитый предвыборный ролик партии «Родина» с участием Дмитрия Рогозина. Но это естественно. Им постоянно не нравится правда. Но где в этом ролике экстремизм? Это лишь отображение действительности. К тому же толеранты считают, что мы не терпим кавказцев за их горбатый нос и разрез глаз. Но, по-моему, это экстремизм и оскорбление русского народа. Наш интеллект куда гораздо выше, чтобы не любить их за это.
Вот в ваших высказываниях, Александр, тоже можно... Я бы сказала так, язык вражды есть такое понятие, и, к сожалению, вот этот термин, применимый для описания всех процессов, как вы считаете, вот эксперты на сегодняшний день, есть ли такие эксперты, которые могли бы взвешенно оценить, да, вот это вот недопустимо, а вот это вот допустимо. И вот тот же ролик господина Рогозина, который упоминал наш радиослушатель, его действительно по-разному можно оценивать. Но нормальный человек вот на таких эмоциях никогда не будет строить свою программу, тем более политическую программу.
Вы затронули чрезвычайно важный вопрос. Эксперты у нас есть, и их множество. Но... почти нет независимой экспертизы. Я могу сказать, что создать независимую экспертизу чрезвычайно важно и очень сложно. Но для того, чтобы ее создать, нужно,
Николай
чтобы общество в целом имело возможность влиять на ситуацию, чтобы сигнал от общества, вот эта боль, которую общество испытывает, оно доходило до тех, кто занимается управлением и организацией нашей жизни. К сожалению, вот этой обратной связи нет. У нас возникла как будто бы хорошая, так сказать, идея, реализованная, это общественная палата, но она работает крайне неэффективно. Вот необходимо, чтобы этот институт работал, чтобы сигнал непосредственно от различных общественных организаций, которые нужно любить.
Вы действительно верите, что вот такая организация, как общественная палата в современной России, она может как-то работать по-другому, нежели чем сейчас?
Я думаю, что если вложить энергию в это дело, и если этим специально заниматься, и общество будет этим заниматься, и будет общаться лично с представителями, там есть очень много хороших людей, то это может быть гораздо более активно. Один из моих друзей очень хороших, он как-то говорил, когда что-то не получается, нужно удесятерить усилия. Мне кажется, вот сейчас это нужно сделать.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Последние недели одна из центральных тем петербургских газет – строительство 300-метрового небоскреба «Газпром-Сити». Сегодня последние публикации на эту тему вместе с ведущим Виктором Резунковым обсудят политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и председатель Президиума Совета Петербургской организации Всероссийского общества охраны памятников Владимир Лисовский. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий. Мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Среди прочего, бывший разведчик занимался независимым расследованием убийства в Москве журналистки Анны Политковской. В столице Финляндии Хельсинки сегодня открывается саммит России и ЕС. Планировалось, что на нем будут начаты переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Евросоюзом. Однако начало переговоров заблокировала Польша, требующая от России подписания Европейской энергетической хартии, отмены ограничений на импорт продовольствия. Госдума России рассматривает сегодня в 4-м окончательном чтении проекта госбюджета на будущий год. Согласно проекту, доходная часть бюджета превысит расходы на 1,5 триллиона рублей. В Багдаде введен комендантский час, закрыт международный аэропорт после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы. При взрывах заминированных машин погибли, по последним данным, до 160 человек, свыше 250 получили ранения. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 ядерных объекта, бывшую военную базу в Лавизане и завод по обогащению урана в Натанце. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. В Турции в четверг предстали перед судом два бывших мусульманина, принявших христианство. Обвиняемым грозит до 9 лет тюрьмы по обвинению в очернении ислама и оскорблении турецкой нации. Виновными себя они не признают. Витебские сотрудники автоинспекции задержали одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Александра Миленкевича. Его подозревают в причастности к дорожному происшествию, в результате которого погиб человек. В Казахстане семьям горняков, погибших в шахтах компании «Металлстил» за последние два года, выплатят компенсации в размере 10 годовых зарплат, около 20 тысяч долларов. В шахте «Халимба» на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Сегодня Уставный суд Петербурга должен огласить решение о дате следующих выборов в законодательное собрание города. Как ранее отмечали аналитики, скорее всего, выборы пройдут уже в марте 2007 года. Члены Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились с открытым письмом к российскому руководству с просьбой вмешаться в планы строительства небоскреба «Газпром-Сити» в непосредственной близости от центра Петербурга. В случае реализации замысла 300-метровая башня, в 2,5 раза превышающая по высоте колокольню Петропавловского собора, будет видна практически из всех основных мест исторического центра. Кроме того, строительство небоскреба может повлечь хаотичную высотную застройку, вследствие чего может быть поставлен вопрос об исключении Петербурга из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня, 24 ноября, в 18 часов, в Генеральном консульстве Японии состоится награждение японскими орденами двух жителей Петербурга. Как рассказала помощник вице-консула по вопросам культуры Наталья Соловей, за колоссальный вклад в развитие культурных связей между Японией и Россией в области музыки будет отмечен художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев, и за преподавание истории и философии Японии кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Дальнего Востока Любовь Зинина.
Ордена, которым мы награждаем, это ордена очень высокой степени, но достаточно сложно аргументировать, да, доказать, что человек действительно он достоин получить именно такую высокую награду. Поэтому, в общем, достаточно сложный путь нам пришлось проделать, чтобы этих людей наградить.
Генеральная прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело о взятничестве. В неоднократном получении денежных средств обвиняют старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела петербургской таможни Сергея Скоппа. При задержании в момент получения очередной взятки Сергей Скопп попытался избавиться от денег, но не успел этого сделать. Сейчас он находится под стражей, дело на рассмотрении. Сегодня в Петербурге откроется первый международный книжный салон. Как ожидается, он соберет весь цвет российской литературы. Самым главным событием станет приезд после долгого перерыва Чингиза Айтматова и презентация его нового романа. Ожидается, что в мероприятии примут участие 150 крупнейших издательств, книготорговых организаций, библиотек, газет, типографий и общественных организаций из России и 15 зарубежных стран. Открытие салона организаторы называют кульминацией года, посвященного столетию академика Лихачева. Сегодня Федеральный суд в Красносельского района Петербурга назначен рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего прапорщика Михаила Усевича, которого обвиняют в том, что он держал в рабстве солдата Михаила Гугаева, избивал его и облил кислотой. В момент обследования медиками Максим Гугаев весил менее 50 килограммов, что могло быть следствием лишь общего истощения организма, например, двухнедельного голода. Первое заседание по делу назначено на 1 декабря. Вчера около 100 обитателей общежития Петербурга пришли к Дому радио для того, чтобы задать свои вопросы губернатору города Валентине Матвиенко. Это не первый раз, когда они пытаются обратиться к главе города, но, к сожалению, за все время их борьбы за свои права мало что изменилось. Руководство города предлагает им самостоятельно покупать жилье, что практически никто из обитателей общежития себе позволить не может. Собравшиеся на Итальянской улице в письменном виде направили обращение к губернатору, ответ на которое им пообещали прислать через месяц-полтора.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в студии вице-президент Международной лиги защиты культуры, председатель Петербургского отделения Российской академии естественных наук профессор Георгий Фусей. Мы говорим о роли СМИ в России и о проявлениях экстремизма в средствах массовой информации. Напомню, что по телефону 8 800 200 ровно 2212 вы можете присоединиться к нашей беседе. Георгий Николаевич, вы хотели продолжить ответ нашему радиослушателю?
Это чрезвычайно важное обстоятельство. Вот то, что человек говорил по поводу Рогозина. Дело в том, что, конечно, шовинизм и национализм – страшнейшие вещи. Ничего не страшнее, чем религиозная рознь национальная. Но в то же время мне хотелось бы сказать, что все не беспричинно. И очень большая ответственность ложится на те национальные общины, которые живут в нашей стране, на национальности, которые живут. Они, по-моему, должны самоорганизоваться и стараться, чтобы в их среде вот этого не происходило. Потому что это вызывает вот такие экстремальные поведения. Поэтому, безусловно, это плохо.
То есть эксплуатация ситуации, которая складывается в обществе, она как бы бумерангом возвращается, опять же, в это общество.
Безусловно, безусловно. Поэтому мы должны просто очень ответственно относиться к этому моменту.
У нас есть еще звонок от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Георгий, Санкт-Петербург. В этой теме присутствует самый страшный, я бы сказал, центральный вопрос. Что выбирает человек по своей свободной воле? И почему потребность в культуре постоянно падает, а потребность в деньгах постоянно возрастает? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Вообще, это центральный вопрос. Понимаете, мы сейчас отмечаем столетие со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил о культуре, что это главное в жизни человека, государства, общности любой. Без культуры мы вообще просто некое народонаселение, живущее на какой-то территории. Вообще культура – это матрица возрождения, понимаете? Лестница восхождения, если угодно. Это душа народа. Вообще невозможна самоидентификация народа, если он не обращается к своей культуре. Мне кажется, я это заявляю с полной ответственностью, что отношение к культуре в нашей стране и в мире в целом совершенно недостаточно. Мы не понимаем, как это важно, что это душа. Вот, понимаете, есть такое понятие, как искушение. Вот к средствам массовой информации обращаясь, я хотел бы сказать, что не будите зверя, нельзя искушать людей, нельзя говорить им, в нас же все намешано. И вот раскрепощение греха вот по митрополиту Кириллу, который недавно выступал, это же ужасная вещь.
Ну вот и в то же время наш слушатель говорит, да, каждый выбирает для себя, хочется эти строчки привести, каждый выбирает для себя, дьяволу служить или пророку.
Да.
Но вот этот выбор, важно ведь в какой общественной среде формируется человек, ребенок, чтобы потом сделать этот выбор.
Вы совершенно правильное слово произнесли. Формируется. Ведь вот дьявольщина, она сама по себе, простите за это слово, она сама по себе очень коварна, потому что она даже на светлые дела садится и приводит к ужасным последствиям. Мы должны быть очень внимательны. Если вы щель не законопатили, то оттуда вот это зло изливается, потом возникает фашизм, так сказать, терроризм и всякие прочие гадости. Поэтому и средства массовой информации, и все общество должно очень чувствительно быть вот к этим проявлениям. Мы все за это ответственны, и мы должны вот не обижаться, когда средства массовой информации говорят о том. Это же не свобода, на самом деле. Свобода сопряжена с ответственностью, как я сказал. Это как некая вседозволенность. Кто герой сейчас? Человек, который 40 человек перестрелял, схватил красотку под мышку, мешок с деньгами в Мексику и потом на пляже. Кайфует, простите меня за такое слово, да? Или это человек, который вынес ребенка из пламени, который пожертвовал своей жизнью, который голодал насмерть, чтобы отстоять какие-то идеи и так далее. Мы вот положительного героя нашего времени почти не видим. Человек, недавно говорили о фантастическом открытии, что-то так пробормотали чуть-чуть и все. А ведь это открывает вообще совершенно новую жизнь, если это так и так далее. Кроме того, должна быть правда. Нельзя, вот, понимаете, у меня такое впечатление, что мы живем во времена Тома Сойера. Знаете, когда чернила – это лекарство от всех болезней. И вот без конца нам навязывают эти, так сказать, совершенно непонятные, иногда вредоносные лекарства. Где ответственность? Рекламодатель, который дает эту рекламу, и средства массовой информации, которые принимают эту рекламу, они должны быть ответственны, и должна быть юридическая ответственность за это, потому что это не просто так, а это отравляет людей. Поэтому вот мне кажется, что мы должны общими усилиями наладить контроль. Не то, что называется таким дурным словом, да, как вообще запреты и так далее, да?
И не цензура. Цензура,
вот не цензура.
В России но мы очень должны осторожно, быть,
но, да, понимаете, я хочу сказать, что ведь если талантливый режиссер ставит пьесу, или ставит спектакль, или балет, он же в этом отношении, он же советуется, и он выражает свое видение ситуации, чтобы не допустить бескусицы, гадости всякой и прочее.
Ну, да, но же, в ответ мы на это видим же возникновение к месту и не к месту употребления той же ненормативной лексики, о том ну, тоже это, очень большая идет полемика.
Вы понимаете, что вообще вот эта ненормативная лексика, пропаганда проституции, когда прямо с экрана телевидения, значит, вас призывают посетить некую Аню там или еще кого-то, да, и телефоны даются и так далее, это же должно быть запрещено, во всем мире запрещено. Американцы сделали великую вещь с курением, да, они сумели преодолеть это, и теперь, ну, это непросто. Сначала это порицалось, а потом это наказывалось. Сейчас это наказание, и это очень важно, потому что люди стали, общество, миллионы людей стали здоровее, миллионы людей стали дольше жить. И вот мы должны относиться к этому таким образом. Мы должны воздействовать с тем, чтобы оздоровить эту среду, чтобы она не отравляла, а лечила. А чтобы она лечила, нужно, чтобы средств массовой информации... Знаете что, вот мне очень нравятся слова замечательного нашего поэта и певца, барда Акуджава Булата. Он как-то говорил, давайте говорить друг другу комплименты. Давайте мы будем поднимать наше самосознание и наше человеческое достоинство. Если мы будем...
Да, но только да? Чтобы эти комплименты не превращались опять в лесть. Где, это, знаете, когда, тоже очень тонкая грань.
Когда вы обращаетесь к общности людей, не к какому-то конкретному лицу, которому вы говорите комплименты, они могут быть незаслуженны. Когда вы обращаетесь к людям и говорите, ну какая прекрасная страна на самом деле, она красивая, замечательная, так сказать. Какие люди, какие предки. Что они для нас
и
сделали?
И что, закрывать глаза на все, нет, что происходит
нет.
Остальное?
Остальное надо преодолевать. И об этом нужно говорить. Но вот мы заболели, и вот есть лекарство, как эту болезнь лечить. Ведь понимаете, что нужно сделать, нам понятно. Как сделать, не очень. Вот мы должны общими усилиями найти, как это сделать. Правоохранительная практика у нас не работает, надо заставить ее работать. Общественный контроль и общественные организации не могут подать своего сигнала. Надо сделать так, чтобы этот сигнал проходил. Это в интересах всех. Это в интересах руководства, в интересах тех богатых людей, которые правильно или неправильно завладели этими богатствами. Это в интересах всего населения земного шара, не только России. Ну, давайте общими усилиями стараться это делать. Давайте начнем делать, а не говорить.
Хорошо. И продолжим мы беседу через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. В столице Финляндии, Хельсинки, сегодня открывается саммит России и ЕС. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии и поселения. В Париже после продолжительной болезни скончался французский актер Филипп Нуаре, ему было 76 лет. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
9:46, и мы продолжаем беседу с профессором Георгием Фурсеем, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Георгий Николаевич, ну, в общем-то, то, о чем мы говорили в предыдущих частях программы, это касается не только российских средств массовой информации. Если мы посмотрим, проанализируем, вот тот же карикатурный скандал, который возник уже более почти год назад в Дании, вызвал очень большие и дебаты, и вопросы со стороны общества к тому, как, что можно и должно освещать средства массовой информации. В России этот карикатурный скандал вызвал карикатурную, можно так сказать, извините за тавтологию, карикатурный свой, потом свое продолжение. И все же, вот как вы считаете, уже предлагалось ввести и какой-то общественный контроль, и общественные советы, чтобы они могли выработать какие-то механизмы. Но чтобы это было не оголтелой цензурой, а вот именно научным подходом, с тем, чтобы ориентировать общество на те культурные, нравственные, моральные принципы, о которых вы говорили. Кроме того, что это должны взяться люди, которые желают это делать, где они сейчас, и как им достучаться до тех верхов, которые, в общем-то, не считают граждан своей страны за граждан иногда.
Вот я хочу вспомнить опять Лихачева, он как-то ему задали вопрос, каких людей больше, хороших или плохих? Он сказал, конечно, хороших гораздо больше, и людей, которые хотят делать хорошее, больше, но плохие заметнее. И вот для того, чтобы продвигаться, и в частности, очень важный вопрос, как вот осуществить этот канал, нужно, чтобы хорошие были заметны, чтобы они были проявлены, чтобы к ним апеллировали, чтобы они могли этот сигнал вести. На самом деле, ничего нового изобретать не надо. Великие люди, философы, религиозные деятели, великие религии содержат то, что нам нужно, чтобы двигаться по пути восхождения. Нужно преодолевать искушения, мы все содержим в себе и зло, и добро, и нужно друг друга в этом поддерживать. И средства массовой информации особенно важны в этом отношении. Нужно поддерживать доброе начало в людях, поддерживать всеми силами.
Тогда возникает...
порицая плохое, безусловно, его, но не пропагандировать дьявола, понимаете? Не делать героя отрицательного героем, понимаете? Вот талантливый артист, замечательный, Безруков, потрясающий. Вы знаете, вот этот фильм про бандитов, увлекательный боевик. Понимаете, зло бывает очень привлекательным иногда. Нельзя на это идти. Добро должно, Бердяев говорил, замечательный русский философ, что добро должно быть привлекательным. Мы должны сделать, мне кажется, вот я сейчас произнесу одну фразу, мне кажется, что надо найти замещение вот этих суррогатов, которые будут низменные инстинкты, хорошими, настоящими вещами. Давайте показывать детей талантливых, например. Вы знаете, когда детишки наши выступают, это наше будущее, это, вообще говоря, потрясающее совершенно явление. Великолепные дети. Вот сейчас проходил конкурс, назывался «Звезда Лихачева», где мы там рассматривали детишек, которые побеждают в разных конкурсах. Когда эти дети начинают говорить, то ты начинаешь уважать самого себя, потому что ты видишь...
И появляется надежда на будущее, да?
Надежда появляется, и появляется восторг, я бы сказал, что такое есть, возможно, и это главное.
Хорошо, но вот... Как сделать так, чтобы новым культурным явлением не назывались сомнительного рода шоу-проекты на том же телевидении? Потому что, ну, я думаю, что большинство это все-таки к телевидению относится, оно формирует, доступно, конечно, всем и вся.
Конечно. Ну, понимаете, вот, значит...
А культура, кстати, и каналу, телеканалу «Культура» тоже есть претензии.
Есть претензии, но есть все-таки два приличных более-менее канала. Вообще культура должна быть развита по всем каналам, безусловно. Она не должна быть только в одном. Нужен этот канал почти профессиональный, так же, как и спорт, очень хороший канал. Я спортсмен в прошлом, мне страшно нравятся многие вещи. Вот, но, понимаете, вот примеры. Вот примеры. Вот почему не взять Экзюпери и не раскрыть образ маленького принца, да, этого ребенка? Почему не показать вот замечательных скрипачей, ребятишек?
А потому что скажут, стихи, что это не прибыльно.
А почему? О, не, не, я с этим не согласен. Если вы... Я не видел ни одного лица, когда вот мы наблюдали детишек вот выдающихся, не улыбающимся, и не буду, которого бы не было в восторге. В различных слоях. Я несколько раз, мне повезло, в последнее время я вот участвовал в таких представлениях, выступлениях наших талантливых детей. Понимаете? Это неправда. Надо сделать замещение. Но если блондинка в шоколаде, то, понимаете, тогда все так сладко, что аж противно. Вот поэтому нам нужно все-таки... Вот, и потом, ну, что такое классическая музыка? Ее же тяжело слушать. На подготовленное сознание должно быть. Серьезная поэзия тогда. Нужно общество поднимать к этому уровню. Я хочу сказать, вот один из людей в прошлом, имеющий отношение к моей семье, такой был Николай Николаевич Неплюев, он воспитывал детишек вот в классической музыке таким образом. Он их собирал и играл. Они спали, зевали, он посмеивался и играл. А потом они настолько вошли в это...
Ну вот у нас мастер Кантеров вот, занимается таким просветительством, вот, но это один человек, сподвижник.
Необходимо создать среду, здоровую, возвышающую среду. Нужно об этом и говорить, а лучше всего показывать. Понимаете, Драйзер все время говорит, гений, там, финансист и прочее, но не видно их гениальных действий. А вот самое простое, если мы будем показывать эти примеры. Вот этих замечательных людей, выдающихся людей. Вот и на это будут смотреть, и как они. И там же есть экшен, то, что называют действием. Да, вот я говорю там в средствах массовой информации, знаете, что вот это вот, так сказать, нехорошо. Но там же, говорит, действие. Ну да, 40 человек перебил, действие. Не успеваешь даже отследить, так сказать, что происходит там. Все в тумане, все трещит, грохочет, кровь льется. Это вообще неуважение к жизни, понимаете? Нет ничего более ценного, чем жизнь.
У нас есть еще звонок от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Елена Владимировна из Москвы. Я с удовольствием слушаю беседу с вашим гостем. Вот. Ну, что я хотела сказать? Вот, понимаете, все-таки мы вот переживаем сейчас вот период такого бандитского капитализма. Вот то, что другие страны прошли 2 века тому назад, а мы вот только что проходим в течение 10, так сказать, можно сказать, лет. Вот. И тут без регулирования, я уже не говорю про экономику, вот, а даже в смысле вот нравственности, понимаете, должны быть какие-то запреты. Тут вот поднимается сразу такой визг, отсутствие демократии. Какая там демократия? Ничего подобного, то, что сейчас существует в России, в Европе нет, в той же самой Америке нет. Там все это преследуется, я уж не говорю про курение. А у нас вседозволенность. Вседозволенность, она равносильно разложению, понимаете, целенаправленному разложению общества. Должны быть такие элементарные какие-то критерии, которые запрещают вот безнравственность, понимаете. Это же все влияет на поколение, вот на нашу молодежь. И кто вырастет там через 20 лет, вот это срочно надо запрещать. Вот даже жена Солженицына, вот недавно я на «Свободе» слушала, она говорит, вот даже средства массовой информации, ну, если вот то же самое написали бы в Америке, давным-давно подали бы в суд. А у нас это считается нормой. И мало того, по поводу России кричат, наступление на демократию. Понимаете, нет, такие вещи нельзя. Вот я, это, ну, должны быть какие-то элементарные нормы морали.
Да, понимание демократии зачастую путают. И,
безусловно.
Точно так же, как и понимание свободы слова с вседозволенностью не имеет ничего общего.
Конечно. Понимаете, демократия – это прекрасная форма жизни, политическая форма жизни. Она никакого отношения не имеет вот к тем безобразиям, которые, так сказать, оправдываются. Это ложное оправдание. У человечества существует табу внутреннее, понимаете, нельзя этого делать. И это не обязательно через суд надо преследовать. Но общество с этим… Вы обратитесь к любому, все недовольны. Всем это не нравится, но нет правоохранительной практики, некуда подать в суд, и никого никто не слышит. Поэтому мы видим эти совершенно дурновкусия ужасное, понимаете, ужасные эти шоу-программы, которые, так сказать, ну хочется под табурет залезть от стыда, когда на это, на все смотришь. Понимаете, есть и прекрасные примеры, но вот мы говорим сейчас о болезни. А болезнь состоит в том, что мы не хотим всерьез задуматься, что нам надо лечиться.
Георгий Николаевич, подводя итоги, в чем для вас наиболее яркие проявления экстремизма в российских средствах массовой информации?
Я скажу очень общую вещь, извините меня, потому что конкретики можно очень много привести. Я хочу сказать, что самое главное – сначала сформировать отношения. Я считаю, что мы должны...
Но, по-моему, отношение вот среди думающих, оно сформировано уже.
Оно не только в среде думающих. Вот сущностной вещью всей нашей жизни является культура во всех ее проявлениях. Это нравственность, это искусство, это наука, это образование, это душа, да? Это то, что определяет нравственные принципы. Мне кажется, что нужно сейчас объединиться в обществе. Должно очень много говорить наше духовенство, оно имеет большое влияние. И нужно объединиться с ними на этом поле оздоровления нашей жизни. Объединиться людям мыслящим, ученым, деятелям культуры и науки и так далее. И заниматься просветительством. И пробудить наших людей на это доброе дело, которое должно завершиться более нашим оздоровлением вот в этой сфере. Это главное сейчас. И ничего не произойдет, понимаете? Мы будем все время опускаться, и мы окажемся в еще большем тупике. Нам нужно это... В России это осознается в целом легче, чем где бы то ни было. Россия испокон века это исповедовала.
На ваш взгляд, вот коррекция той агрессии, того экстремизма в ближайшие годы возможно?
Конечно, конечно. Для этого надо не разжигать, а раскрывать причины. Не разжигать, а призывать. Призывать, вот я говорил, вот почему диаспора мы не обращаемся? Почему мы к национальным образованиям не обращаемся? Наведите у себя порядок, и тогда не будет этого возмущения. И это один из путей, один.
Спасибо, Георгий Николаевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с вице-президентом Международной лиги защиты культуры, председателем Петербургского отделения Российской академии естественных наук, профессором Георгием Фуисеем. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический журнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Летер убивал свои жертвы, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.